эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Виктор Цой и группа «Кино». Недавно с удивлением обнаружила, что мои знакомые, в том числе с высшим гуманитарным образованием, всерьез обсуждают Евровидение. И не только бурановских бабушек, но и все вокруг, так сказать, формат, в который деревенский фольклор запихнули. Вроде бы раньше аудитория, обремененная хоть какой-то культурой, находила для своего досуга иное ритмическое сопровождение. Или это все иллюзии из разряда «вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя». Вот историко-культурный парадокс, который мы попробуем обсудить сегодня с Ильей Смирновым.
Ну, самое время, в преддверии полувекового юбилея Виктора Цоя и 30-летия группы «Кино». В родном городе даже улицу собираются назвать в его честь.
Сразу уточню, с какого рубежа вы отчитываете историю группы?
Иногда отсчитывают с некоего смутного сообщества шалопаев под названием «Гарин и гиперболоиды». Оно появилось в 81-м, потом переименовалось в «Кино». Но если подходить с точки зрения, как говорят наши друзья в белых халатах, доказательной медицины, то, конечно, 82-й год. Ну, с конкретным числом проблемы, а нынешний год мы можем с полным основанием считать юбилейным. А почему именно Цой отвечает на ваш каверзный вопрос? Ну, потому что он был, наверное, самым фольклорным из корифеев русского рока.
Почему не «Калинов мост», не «ДДТ», не «Башлачев»?
Художественное творчество широких народных масс – это определение намного разнообразнее. Раннее кино – это юношеское самовыражение в самом чистом виде. Достаточно сравнить с песнями Гребенщикова, где на каждую строчку надо давать научное пояснение. А Башлачев? Ну, понятно же, что седая эпическая древность у него не из личного опыта общения с волхвами, исказителями былин, а через литературную традицию. У Цоя образца 82-го года культурные влияния там сверху, из консерватории сбоку, из прилежного чтения иностранной литературы снизу, из каких-то эпических глубин выражены минимально.
Белая гадость лежит под окном. Я ношу шапку и шерстяные носки. Мне везде неуютно и пиво пить в лом. Как мне избавиться от этой тоски по вам, солнечные дни? Солнечные дни. Солнечные дни. Мерзнут руки и ноги, и негде сесть. Это время похоже на сплошную ночь. Хочется в теплую ванну залезть. Может быть, это избавит меня от тоски по вам, солнечные дни. Солнечные дни.
Первую реакцию вот на такие концерты новоявленной группы «Кино» запечатлел журнал «Ухо», где появились две рецензии. В номере 2 ругательная, в номере 3 за тот же 82-й год хвалебная.
Начнем с плохих новостей из самиздата. За что ругали?
Цитирую, от этой музыки хочется спать. Во-первых, из нее серной кислотой вытравлен всякий смысл. Это даже не джамбульщина Майка. Майк поет про то, что видит сам, а Цой и компания нанизывают цепочку впечатлений и простейших реакций трехлетнего ребенка. Вот очень мелодичная песня «Солнечные дни». Слушаешь, слушаешь куплет за куплетом. Да, холодно. Да, ношу шапку и шерстяные носки, и летом, конечно, лучше. Ну и что дальше? А ничего, просто ребята рассказали нам под музыку, что зимой холодно, а летом жарко.
Я их тогда не видела, но знаю, что изначально кино представляло собой акустический тандем Виктора Цоя и Алексея Рыбина, к которому по возможности присоединялся еще кто-нибудь.
Или еще что-нибудь, например, колонка, через которую включали бас-гитару. И вот теперь я процитирую вторую рецензию. Заметьте, хвалить их стали в сущности за то же самое, за что ругали. Нагнетание аффектов происходит без мелодраматического пафоса, Майк, и без символизма БГ, за счет точного сопряжения двух-трех бытовых деталей. Масса повторов, информативная ценность минимальна, зато музыка вколачивает в сознание каждое слово. Простая электричка превращается в некое мистическое средство передвижения наподобие чичиковской тройки у Гоголя. Из вышеизложенного ясно, что кино все-таки электрическая группа. Ну и в подтверждение песни «Электричка».
Я вчера слишком поздно лег, сегодня рано. Вчера слишком поздно лег, я почти не спал. Мне, наверное, с утра нужно было пойти к врачу. А теперь электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка ведет меня туда, куда я не хочу. Электричка ведет меня туда, куда я не хочу.
Вы рассказывали о двух рецензиях, одной хвалебной, другой ругательной, которые были опубликованы в самиздате. Вот сейчас, обнаружив столь резкую перемену оценок, я бы заподозрила товарно-денежное отношение рецензентов с певцами, точнее, с их продюсерами.
Витя с Лешей, а хозяев у них не было, даже сдав всю пустую стеклотару и заняв у лучшего друга Андрея Панова рубля полтора, все-таки не смогли бы перекупить журнал «Ухо». На самом деле все очень просто. И дело даже не в таланте. Талант – непременное условие, чтобы создать нечто в искусстве. Мне, например, какие условия не создай, я не спою так, как Цой, потому что на ухо наступил даже не медведь, а трицератопс. Но для того, чтобы талант мог развиваться, нужна культурная среда. Как у Марка Твена. Величайшим военным гением в нашем мире был каменщик из-под Бостона по имени Абесалом Джонс. Но вот только случая покомандовать ему не представилось. Творчество группы «Кино» изначально наивное, бесхитростное, искреннее, вот как Рыбин писал про Цоя. За 20 минут он сочинил песню «Восьмиклассница». Вернее, не сочинил, а зарифмовал все то, что с ним происходило на самом деле. От «Конфеты ешь» до «По географии трояк». Вот в дальнейшем это самовыражение было вписано в определенную культурную среду. Математик Гребенщиков. Физик Андрей Тропила, который хотя и назвал Цоя ПТУшником, но записывал их музыку на своей самодеятельной студии совершенно бесплатно и не просто записывал, а по ходу обучал ремеслу. Пианист-парадоксалист Сергей Курёкин и многие-многие другие. Что такое, например, альбом «Кино 45»? Это два человека из кино и четыре из аквариума. Для Гребенщикова случайная встреча с Рыбой и Цоем в электричке стала как раз долгожданной реализацией его мечты «Где та молодая шпана?».
Мне пора на покой, я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне. Мы танцуем на столах субботнюю ночь. Мы старики, и мы не можем помочь. Но мы никому не хотим мешать. Дай счет с Аркасси, мы учимся прочь. Я куплю себе арт и драм-машин и буду писаться совсем один, с двумя-тремя друзьями, мирно до самых седин. Если б вы знали, как мне надоел скандал, готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал? Где ты там, молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где ты там, молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где ты там, молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Её нет, 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 нет. Нет, 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 нет. всего, чего я мог или хотел бы сберечь. Мы на полном льду в этом странном пути, и нет дверей, куда мы могли бы войти. Забавно думать, что есть еще люди, у которых все впереди. Жить быстро, умереть молодым — это старый клич, но я хочу быть живым. Но кто-то тянет меня за язык, и там, где был дом, остается дым. Но другого пути, вероятно, нет. Вперед — это там, где красный свет. Это молодая жена, что затрет нас с лица земли. Где-то молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Где-то молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Нет, нет, нет.
Все-таки молодая шпана ни кино, ни Алиса, ни даже ДДТ не стерла аквариум с лица земли.
Ну, по крайней мере, разделила их карму.
Я подумала, что слово «ПТУшник» уже нужно переводить новым поколениям, вы его произнесли. Теперь же все ПТУ переименованы в лицеи.
Некоторые сразу в Международные академии высшего менеджмента. А раньше в профессионально-технических училищах обучали рабочим специальностям. Конкретно ЦОЯ обучали резьбе по дереву. Но раз уж надо все уточнять, уточню, что в словах Тропила не было высокомерия. Вот он закончил университет и потому выше рангом, чем какой-то работяга. Тогда социальные барьеры, как и национальные, не имели такого значения, как сейчас. Он был инженером, теперь он сторож. Ну и что? Гребенщиков сторожил. Я сам закончил училище и работал на такой должности, куда в основном брали по лимиту. Это примерно то, что сейчас называется гастарбайтер. И что, мне кто-нибудь из МГУ или МИМО мог сказать, что я человек второго сорта? Ведущие группы страны выступали в обычных заводских домах культуры. А в истории кино, конечно, большую роль сыграли их московские гастроли. Любимым нашим местом, как вспоминает Рыбин, был МИФИ, тоже не последний из центров мировой науки, правда? Но нельзя и сказать, что вот к простым наивным ребятам спустился старший товарищ Бодхидхарма Борисович Гребенщиков и научил, как писать песни. Советы Гребенщикова далеко не всегда оказывались удачными. Например, он их подтолкнул в сторону так называемой неоромантики. Можно было эту моду адаптировать к «Родным березкам», но тогда совсем по-другому надо было выстраивать режиссуру концерта и репертуар. А вот так «Жабо», «Кружева» и прочие брабантские манжеты смотрелись в условиях квартирного концерта как на «Корове седло». Вообще-то, наверное, никакую группу так не заносило в разные стороны, то влево, то вправо, как кино. Ведь у них в послужном списке и увлечение панком, вот это вот «Мама, анархия», «Папа, стакан портвейна», «Все мы как звери в диком лесу» и, с другой стороны, свое «Евровидение».
Под «Евровидением» вы подразумеваете рок-клуб на Рубинштейна?
Да, затянувшаяся на 5 лет комедия «Бригадир» в рок-аранжировках. Цоя уже с новым составом кино туда сильно засасывала. Но ведь не засосала. Потому что рок-клубовская тусовка, где каскадеры на панели играли в Запад, не была единственной референтной группой. Параллельно существовало рок-движение со своей системой ценностей. На подпольных концертах не оценивали музыканта по покрою штанишек. Некий коллективный разум, всесоюзный худсовет, рассредоточенный по сотням квартир, красных уголков, домашних студий звукозаписи, ухитрялся распознавать в море наивной самодеятельности искру электричества и потом поддерживать, чтобы талант не деградировал, а развивался, с ошибками, с конфликтами, с бытовыми неурядицами, но своим неповторимым путем. Вот посмотрите, как дети времени колокольчиков не похожи друг на друга. «Аквариум», «ДДТ», «Звуки Му», «Наутилус», «Алиса», «Зоопарк». Стилистически, что общего у кино с Башлачевым? Но ведь они были вместе. И я думаю, что Башлачев уже после своей смерти сильно повлиял не только на Гребенщикова, Кинчева, Шевчука, Яну Дягилеву, но и каким-то более сложным способом на Цоя. Иначе трудно объяснить его последние программы, созданные уже после распада рок-движения, когда, я цитирую, «на группе кино», рассказывал Юрий Шмилевич Айзеншпис, «я отрабатывал технологию раскрутки артистов».
Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пробой. В городе мне жителей на выселках мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, да и огня, следу одинокому, сильные да смелые головы сложили в поле. Впою мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме да с твердой рукой в строю.
После гибели Цоя технологии так называемого шоу-бизнеса были отработаны, и мы получили то, что имеем до сих пор. Я не хочу сказать, что Россия оскудела талантами. Более того, за 22 года сам отмечал их появление, но при отсутствии культурной среды они ни во что не развиваются. Человек сочиняет 2-3 песни, потом либо переквалифицируется в управдомы по-современному мерчендайзеры, либо переходит на режим унылого самоповтора. Удивительно, но к Цою ужасно подходят слова, сказанные много лет назад академиком Матвеем Кузьмичем Любавским про Ломоносова. «Родись Ломоносов не при Петре Великом, а, например, при его деде или даже отце, из него вышел бы в лучшем случае соборный протопоп, в худшем – какой-нибудь церковный дьячок-грамотей, который стал бы писать не ученые трактаты на латинском языке, а разные купчие, дарственные, челобитные, справедливые или кляузные. В этом смысле справедливо, что Ломоносова создало время, когда он жил, что он есть плод своего века».
Но, по-вашему, получается, петровские преобразования ровно наоборот.
Если сравнить политические карты до и после и статистику любого производства, да, примерно так и получается. Перемен требуют наши сердца. Не люблю эту песню, но именно она оказалась пророческой. Распишитесь в получении. Перемены, конечно, неоднозначные, но там в торговле, в туристическом бизнесе, в сфере обслуживания они оказались со знаком плюс. Но катастрофический ущерб был нанесен отраслям, связанным с творчеством, научным и художественным. Ведь пришлось даже вводить в русский язык специальное новое слово «креативный», чтобы как-то обозначить вот такую специфическую разновидность как бы творчества, которое не предполагает создание новых ценностей. И эти потери, боюсь, не восполнить за счет сырьевой ренты. Ведь чем больше мы удобряем деньгами, тем выше урожайность креативных сорняков и тверже банковские гарантии, что в их тени не выживет никакая боль да былинка, чтоб истинный к сроку взошла.
Получается, Цоя создала время, и именно через него прошел временной разлом, разделивший эпохи. Помните, кино завершало концерт памяти Башлачева в Лужниках. Но тогда начальству показалось, что время мероприятия истекло. По старой традиции они вырубили электричество Цою, то есть не просто не дали ему допеть, одновременно пустили через динамики фонограмму с голосом Башлачева. На сцене стоял действительно черный, в черном костюме, почерневший от сознания необратимости происходящего Цой, и не знал, что ему делать. Потом он сказал, когда мы ломились к нему в гримерку, в которой он сидел в заперти, оттуда с другой стороны двери заперты, «Почему я всегда крайний?»
До этого в кафе «Метелица» на официальном комсомольском мероприятии Слава Задерий спел явную антисоветчину, власти спохватились и выключили электричество Цою. Случались ведь и от своих неприятностей. Один из первых их концертов, еще с «Рыбой», на квартире у замечательного человека Попова, который на самом деле был студент Плехановского института, Володя Левитин.
Это как?
Ну, мы старались шифровать людей, особенно связанных с распространением билетов, и с журналом. Я-то знал его настоящую фамилию, а многие искренне полагали, что он Попов. А вот, например, студент МИМО Саша Лукин, ныне большой специалист по Китаю, был Матвеев. Ну, что тот евангелист, что этот, как сказал бы Брехт. Художнику Юре Непахареву даже звонили на завод, где он работал, и просили Хипова к телефону. Так вот, на тот квартирный концерт заявились ленинградские делегаты Всесоюзного съезда панков на самотеке, свинья и нехороший, очень обиженные на Рыбу и Цоя за измену своему грязному делу. А увидев неоромантические наряды, на них совсем озверели. С хиппи тоже возникали проблемы.
Хиппи же безобидные.
Это вы расскажете аудитории фильма «Дом солнца». Так вот, концерт в Жековском красном уголке. Это надо объяснять. Маленький зал в полуподвале, человек на 70. При конторе, которая сейчас называется «Управляющая компания». А тогда жилищно-эксплуатационные. Пенсионеры там собирались по праздникам, ну и такие, как мы иногда. Поют Рыба, Цой и, по-моему, Петр Трощенков на ударных. Из заднего ряда вдруг раздаются джазовые рулады, явно издевательские по отношению к выступающим. Я говорю, кто привел сюда Пономареву и еще напоил? Но это оказалась Олеся Троянская, героиня московского хиппизма в окружении всей своей бригады. Исключительно безобидный. Вот один Миша-реалист чего стоил? Утюг на проволоке в качестве кистеня. Мы их убедили не мешать. Зато по окончании концерта они полезли на сцену. Что это вы привезли за эстраду ленинградскую? Вот вам сейчас Олеся споет по-настоящему карломарксовый портрет.
Интересно, а Цой как-то осознавал парадоксальные виражи своего творческого пути?
Ну, вряд ли кто за него ответит. На днях специально переспросил у Левитина, что он помнит. Он вспомнил, как Виктор с женой Марианной у них ночевали, и пока сидели на кухне, Цой просто повторял одну и ту же фразу. Он был действительно закрытый человек. Вот образ Моро из фильма «Игла» довольно точный.
Ну, я видела несколько раз, как прорывались его сильные эмоциональные реакции, и подозреваю, что эта невозмутимость служила просто защитным барьером.
Ну, наверное. Потом, хоть он и пел «Я так люблю вино», но это не станет помехой прогулки романтика. В жизни совсем не был поклонником Бахуса. Пел как дипломат на светском мероприятии, что, согласитесь, тоже не способствует запанибратскому общению по душам. Легче было с Рыбиным, который как раз наоборот. Берем еще 6. А потом можно пойти к Гакелю. Он будет так рад нас видеть, на ночь глядя без приглашения. И кто бы мог тогда предположить, что отвязанный панк Рыбин так рационально впишется в новый общественный строй? Я цитирую, как признался сам Алексей, у него сейчас все в порядке и в смысле денег, и в смысле работы. А вот Цой спортивный, трезвый и тщательно себя контролировавший, уйдет совсем молодым, одним из первых.
Ну, наверное, не совсем ушел, если песни продолжают слушать люди, которым биографию автора нужно уже пояснять с историческим справочником. С Ильей Смирновым разговаривали о Викторе Цое и группе «Кино». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.